прочитаем Евангелие Луки, 2 глава, 41 стиха. Евангелие Луки, 2 глава, 41 стиха. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю. Братья и сестры, желание моего сердца обратить внимание на слова Иисуса. Это первые слова, которые записаны в евангелистах. Евангелист Лука записал, которые он произнес, которые услышали другие люди. И поэтому все первое сказано, оно также имеет свое значение. Ну вот как для родителей первое слово ребенка, как оно дорого. Для нас всех дорого и последнее слово Иисуса, и первое Его слово, и вот первые слова, сколько в них утешения. Я хочу сказать, я бы хотел бы услышать тоже свои такие слова от своих детей. Я думаю, что сегодня матери и отцы хотели бы услышать такое слово от детей, которых приходится где-то искать. Вечером их нет. Где он? И вот слова: «Не ищите меня нигде». Я не на улице, я не там, где другие проводят праздное время. Я там буду находиться всегда, в том буду находиться всегда, что принадлежит Отцу Небесному. Как хорошо эти слова услышать от детей. Как эти слова порадовали Марию, Матерь Иисуса. Порадовали Иосифа. Эти слова радуют и нас. Дорогие друзья, особенно дети, которых часто приходится искать. Когда можно услышать эти слова от вас, родителям, Господу? Не ищите больше меня вечерами, днем. Я буду там, я буду только в том, что принадлежит Богу. Еще хочу обратить внимание, братья и сестры, на одно слово из слов, сказанных Иисусом в 12-летнем возрасте. «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Мне должно. Когда Иисус вошел в храм и обратился с первыми словами этими Марии к Иосифу, и посмотрите, каким словом он обратился: «Мне должно». Он не сказал: «Мне должны тут все». И действительно, в храме должны были ему. Потому что это храм отца его. В этом храме все о нем говорило. И в этом храме уже так много было ненужного. Он пришел и сказал эти слова: «Мне должно». Везде, где был Иисус, он входил везде с этими словами: «Мне должно, я должен». Как задолжали люди Господу ко времени, когда Христос пришел на эту землю. И он мог бы в любой дом зайти и сказать: «Вы должны мне». Он мог бы любому человеку, с которым встретился, сказать: «Ты мне должен». Он мог бы в храме это сказать: «Вы должны». Здесь недостаточно святости, недостаточно молитвы. «Вы должны». Он пришел в дом молитвы. Он пришел в храм Отца Небесного с этими великими словами: «Мне должно, я должен и этому дому». Братья и сестры, все, кто сегодня здесь в доме молитвы, скажите, с каким чувством мы приходим сюда? С какими словами мы приходим? «Мне должны» или «я должен»? Сознаем ли мы большой долг перед этим местом, на котором возвещается имя Господне, прославляется имя Господне? Я должен помолиться, я должен поприветствовать кого-то, я должен прославить Господа. Иногда приходят в дом молитвы с этим чувством: «Мне здесь должны все». Если кому-то что-то не дадут, сколько потом претензий, болезней, распри может быть? Даже разделение, потому что мне должны, и мне не дали чести, не дали, вот, слова не дали, или еще что-то. Я должен, мне должно. Такие первые были слова Иисуса Христа. И последнее слово совершилось. Что совершилось? Господи, Тебе все долги отдали? Нет, я никому не должен. Я все отдал всем. Я все долги заплатил за других. Мне должно, я должник. Сколько мы видели в молитвенных домах и на этом месте тоже стоящих на колени, кто пришел первый раз на собрание, или не первый раз, а много раз ходил на собрание, и наконец понял, я должник. Я должен. И здесь просил у Господа милости и прощения за свои долги. В молитве «Отче наш» нам дается такой порядок, сознание. И прости нам долги наши. Да, нам кто-то должен, нам кто-то задолжал. Но если мы посмотрим, сколько мы должны, разве мы будем требовать, чтобы нам что-то отдали? Это сознание «я должен». Какое оно благословенное. Мы читаем в Евангелии Матфея слова Иисуса, когда Он говорил ученикам Своим, в 16 главе, 21 стихом, «С того времени Иисус начал открывать ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и быть убиту и в третий день воскреснут. Иерусалим, Иерусалим, как ты задолжал Господу! Иерусалим, призванный возвещать о Господе и призванный столицей не только Израиля, но городом, в котором храм Божий, в котором возвещаться должно о Боге по всему миру. Ты задолжал Богу твоему, ты задолжал Сыну Его Иисусу Христу. И вот Христос въезжает в Иерусалим. С каким сознанием собрать эти долги? Я должен Иерусалиму. Я должен пострадать в Иерусалиме. Господи, почему ты должен? Сколько здесь пророков было убито? Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Здесь много посланных убито было. Здесь много пророков убито, которые возвещали о Иисусе. И Господь, входя в Иерусалим, видел свой долг перед кровью праведников, которые здесь были убиты. И пришел и свою кровь здесь пролить. Он входил в этот город сознанием своего долга. За 500 лет до рождения Христа было сказано, что Он войдет в этот город, как царь войдет. Его встретят люди. И действительно собралась очень большая толпа людей, кричали «Осана!». Когда Господь входил в Иерусалим, мы празднуем с вами торжественный въезд Христа в Иерусалим, люди были не готовы встретить Его. Не готовы. Потому что в этот же день уже вынесли Ему приговор, чтобы убить Его. Господь видел, что люди не готовы. Но что до людей, что до их готовности? Он говорил, я должен. Они не готовы принять, они не поняли Его, не узнали Его, не узнали времени посещения Его. Но я должен исполнить то, что написано в Писании. И он пришел исполнить свой долг. Братья и сестры, в двух словах хочу сказать, почему мы называем это в христианстве торжественный въезд Христа в Иерусалим? Почему это большой праздник для нас? Потому что это праздник, который раскрывает верность Иисуса. Люди не готовы, а Он все равно въезжает в Иерусалим. А Он со своей стороны верен. Сколько раз мы не были готовы, а Господь нас миловал. Потому что Он верен Своему Слову. Я должен, должно Сыну Человеческому много пострадать. Мы читаем в 26 главе Евангелия Матфея, когда ученики начали уговаривать Его, чтобы Он не шел на страдания, Господь так сказал, «Или думаешь, Петру, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит более, нежели 12 легионов, как же сбудется Писание, что должно пострадать? Как же сбудется Писание? Должно пострадать. Долг перед Священным Писанием». Братья и сестры, кто открывал книгу, Библию, с этим чувством и сознанием, сколько я должен исполнить того, что записано в Священном Писании. Сколько люди открывают Библию и говорят, сколько, Господи, ты мне должен. Нет, давайте посмотрим сейчас внимательно на свою жизнь, не задолжали ли мы перед Священным Писанием. Что говорит Писание о нас с вами, что мы должны еще исполнить. И как бы хотелось, чтобы сегодня сказали, Господи, прости, долги, они очень велики, перед домом Твоим, перед Писанием, Священным Писанием. Ни одна йота, ни одна черта, запятая, ничего не осталось, чтобы Господь не исполнил. Он не остался должным всему Писанию, которое говорило о Нем. И все, что Писание о Нем говорило, Он исполнил. Он не говорил, что время не пришло, люди не готовы. Сказано в Писании, Он исполнял Писание, независимо от того, каковы были люди. Крещением должен я креститься, сказал Иисус Христос. Огонь пришел, я неизвестно, на землю. И как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Что это за огонь и что это за крещение? Огонь. Много мест Священного Писания говорит о том, что это суды Божии. Будет вечный огонь, будет гиена огненная. И люди, как солома, должны быть сожжены в этом огне Божьей святости за все свои грехи. И Господь пришел низвесть этот огонь на землю Божьего суда, гнева Его и Божьего наказания за грехи людей. Но не на людей пришел низвесть на землю. Он увидел свой долг вместо людей пойти в этот огонь Божьего наказания. Он должен был спасти людей. Он видел этот долг свой перед Отцом Небесным, потому что Отец Небесный так любил людей. И он представил себя. Он вошел в этот огонь. Он низвел огонь на землю, на себя низвел. Он стал агнцем закланным, который принял этот огонь. Он принял это крещение. Он погрузился в Божье наказание, чтобы нам даровать милость. Когда спросили однажды Иисуса, кто согрешил, он или родители его, о слепорожденном, что Господь и сказал, что ни он, ни родители должно исполниться Писание, должно явить ему милость. Видел долг помощи каждому. Братья и сестры, сколько примеров из жизни нашего Господа мы видим. Когда шли двое в Иерусалим и рассуждали о происшедших из Иерусалима в Эммаус, вернее, рассуждали о всех происшедших событиях, и они нашли, что Господь должен остался Израилю. И говорят, что а мы думали, что Он тот, кто должен избавить Израиля. И тогда Господь приступил к ним и объяснил им, что Он ничего не должен. Он родился в Израиле. Он родился и жил среди этого народа. Он возрастал там. Он здесь принял крещение среди этого народа. Он выступил на служение. Он исцелял, благотворил, миловал, прощал, проповедовал. Он пострадал. Он умер. И Он воскрес в Израиле, среди израильского народа. Что же он должен остался израильтянам? Ничего не могли сказать шедшие в Эммаус. Они вернулись назад и сказали, воскрес Иисус, он не должен Израилю. Он все нам отдал. Мы должники его. Когда сказали Иисусу, что Ирод хочет убить тебя, мы читаем Евангелие Луки 13 главе. И что же Господь сказал? Не должно ходить. Сегодня, вчера, третьего дня. Нет, я должен. Сколько людей, почувствовав какую-то опасность, прекращают свое служение. Или же неприязнь, или непонимание, и прекращают служение. А Господь что говорит? Мне должно. Несмотря на опасности, на угрозы Ирода или еще кого-то. Мне должно. Сегодня можно часто слышать такие слова. А мне что, больше всех надо? Я что, больше всех должен? Апостол Павел. Почему он более всех потрудился? Почему он был таким неутомимым путешественником? Что ему хотелось путешествовать? Что ему не хотелось отдохнуть? У нас есть брат, старец. 80 лет ему в этом году исполняется. И он уже вдовец, пресвитер. Я иногда смотрю, вот недавно наблюдал за ним. Ехали мы ночью и полночи провели в пути. Ему надо было дальше поездом ехать, а я еще должен проехать на машине. И вот в следующий город, там служение у нас было. Я смотрю, как он взял свою сумочку, как пошатнулся немножко от усталости. Думаю, Господи, неужели ему так много надо? И вспомнил апостола Павла. Я должен и фарфором, и еленом. Я должен. Поэтому никто не заставляет. Я должен. И я поэтому пойду проповедовать, пойду навстречу опасностям. Я должен, говорит апостол Павел. Мать, кто заставляет тебя вставать рано утром, раньше всех? Кто тебе заставляет готовить, стирать? Кто заставляет? Материнское чувство долга. Я должна детей накормить. Я должна детей одеть, обуть. Отец, кто тебя заставляет? Мы часто заставляем детей что-то делать. И трудно бывает заставить. Кто тебя, отец, заставляет так трудиться? Кто тебя заставляет молиться, быть в постах за своих детей? Я должен. Это мой долг отцовский. Братья и сестры, как хорошо быть проникнутым этим долгом. Мы должны, мы должники. Сегодня супруги могут говорить друг другу: ты должна меня слушаться. И жена может сказать мужу: ты должен. И написано, так должны мужья любить своих жен. И можно провести всю жизнь выяснение, кто кому чего должен. Сегодня дети говорят родителям: папа, мама, вы должны мне. Родители говорят: дети, вы должны слушаться. И только Иисус ни разу не сказал: вы должны. Он говорил с первой речи своей, с первых слов он говорил: мне должно, я должен. Он ни с кого не потребовал, он всем отдавал все. Он так жизнь свою прожил и служение свое провел. Сознание: я должен, мне должно. Должно быть вознесено Сыну Человеческому, должен. И в каждой речи мы читаем и видим это слово «должен, должен». Когда однажды Иисуса ждали, и Он там уже проповедовал и день, и второй, и третий, мы читаем в Евангелии Луки, 4 главе, 42 стиха. «Когда же настал день, он, вышедший из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его. И пришедшие к нему удерживали его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо я на это послан. И проповедовал в синагогах галилейских». Братья и сестры, Господь не только там был, где его принимали, любили, внимательно слушали, где просили остаться. Нам приятно совершать служение, когда нам говорят: брат, спой еще, пожалуйста, расскажи стихотворение. Брат, говори слово, мы рады слушать. А когда не принимают, а когда не уважают, а когда не слушают. И Господь был не только там, где Его слушали и принимали. Я должен идти и в города галилейские. Я должен и быть там, где меня еще не ждут, не принимают, презирают. И там я должен, и тем должен. Братья и сестры, можем ли мы сегодня так отнестись ко всем, кто нас не понимает, кто нас не принимает? Может, даже кто нас презирает? Можем ли мы сказать: я этой душе должен, я ему тоже должен служить, я ему тоже должен оказать внимание? Я должен ему. Сегодня люди живут в страшной вражде. потому что вспоминает о долгах не своих, а о долгах, сколько должны. У нас распавшийся союз на 16 государств, и это дробление еще продолжает делиться сегодня в конфликтах, потому что предъявляют друг другу должны, кто сколько кому должен, и люди враждуют, ненавидят друг друга, убивают друг друга. Рядом в вашей стране сколько гибнут людей в Югославии. И только потому, что каждый говорит, вы должны так поступать. Тот говорит, вы должны это. А те говорят, вы должны нам свободу дать в том и другом и третьем. И Господь пришел на эту землю, Он ни с кем не враждовал. Почему? Он каждому приходил с этим словом, я должен, мне должно. Я тебе должен умыть ноги, Петр. Я должен это сделать. И он склонился перед каждым. Он не сказал, вы же должны мне ноги умыть. Я же учитель. Я же старший, вы меня признали таковым. Разве вы не должны мне умыть ноги? Он мог это сказать ученикам своим. Нет. Он встал с вечери, сказано, снял себе верхнюю одежду, припоясался за полотенцем, влил воды в умывальницу и говорит, я должен вам умыть ноги. Я должен это сделать. Братья и сестры, живем ли мы этим сознанием? Я должен. Вот сейчас, смотря на хор, на друг на друга здесь в собрании, и посмотрим с этим чувством. Я должен вам, братья и сестры, я должен за вас молиться. Мы сколько можем говорить, братья служители, а вы так много задолжали. В посещении семей задолжали. И сегодня многие могут предъявить, наверное, претензии. Вы должны посещать, вы должны были то сказать, вы должны членское провести. А что я должен? Где мой долг перед служителем церкви? Апостол Павел так просил, братья, молитесь, пожалуйста, за нас. Молитесь, говорит, за меня. Это наш долг перед друг другом молиться, помогать. Когда Моисей стоял и молился на народ израильский, и Амалек вел войну, он поднял руки, и руки стали опускаться. Утомился Моисей, и стали рядом Ор и Арон, поставили плечи свои, они увидели свой долг. Мы должны стать рядом с тобой, Моисей. Мы должны подставить плечи. Они сказали, Моисей, ты должен не опускать руки. Моисей, что ты делаешь? Поражение идет. Моисей, ага, не можешь держать руки, уходи, пожалуйста, ты постарел уже, ты ослаб, мы найдем более молодых. Не стали предъявлять такие претензии, они просто рядом стали и увидели свой долг, плечи свои подставить. Не укоряй никогда жену, когда она что-то не успевает, помоги лучше. Не укоряй отца и мать, лучше посмотри, что ты должен сделать, если где-то не успевают. Помоги, как хорошо жить сознанием своего долга. Долга перед народом Божьим, перед церковью, перед небом, братья и сестры. Какие должники мы сегодня? Если бы мы осознали, мы бы сегодня стали и сказали, Господи, прости долги, пожалуйста. Прости нам долги наши. Мне пришлось недавно посетить могилку одной сестры. Хорошей матери, христианке. И когда я приехал на кладбище, прошел, я был удивлен, как она приведена в порядочек. Недавно были похороны, еще не время было, но чтобы можно еще подождать было там до весны, когда все сухо будет, чтобы навести порядок. Ну, вы помните еще вот наши кладбища, вот городские, деревенские, в каком они состоянии. Я увидел, что любящая рука как позаботилась об этой могилке. Я узнал, что это сын почти каждый день приезжает к матери, туда на могилку, наводит там порядок. Его пронзило это чувство. Мамочка, как много я тебе должен. И хотя бы могилку теперь твою буду убирать. А раньше, как мать ждала его. Я был свидетелем, как часто он свои претензии маме предъявлял, мама, вот то и то. А теперь, наконец-то, понял, что он должен. Братья и сестры, Лучше вовремя понять это сознание, что я должен, Господи, я так много Тебе должен. Там это сказано об этом страшном месте гиене огненной. Там будет плач и скрежет зубов. Люди увидят, сколько они много должны, какие они должники, но поправить ничего уже нельзя. И вот сегодня, сейчас мы можем осознать, как я должен. Мы можем переменить свою жизнь, если будем жить с этим чувством. Я должен помочь. Да, мы видим непослушных детей. Что теперь мы можем сказать? Мы будем правы, если мы скажем, написано, дети, повинуйтесь своим родителям. Это ваш долг. Вы должны должно родителям воздавать. А что делает мать? Что делает отец любящий? Я должен молиться о сыне, о дочери. Я должен помогать им. Часто вот смотришь, спешит куда-то отец. Что такое? Сыну помочь должен. Отец, разве ты должен? Должен. И бывают такие отцы. До последней минуты жизни все что-то делают и матери своим детям. Это долг. Нет, не ропщут, не требуют. Чувство долга. Я должен. Священное Писание говорит, не оставайтесь должниками никому ни в чем, кроме взаимной любви. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться. Когда мы читаем 11 главу послания евреям, 7 главу читаем мы, 2 главу читаем мы, сказано о Христе, таков должен быть первосвященник. И он соответствовал тому, какому он должен. Он ни в чем не остался должником. Все, что сказано в Писании о нем, все исполнил. Каковы должны быть мы в жизни и благочестии? Каковы должны быть мы как родители, как матери, как отцы, как служители? Действительно ли мы соответствуем тому, чего мы должны? Или вы не то, чем должны быть, говорит Священное Писание. Если только вы не то, чем должны быть, то ли мы, что должны быть или нет? Я должен. Когда мы живем с таким сознанием, у нас нет неприязни, ропота нет. Сколько бы мы ни сделали, а всегда осознаешь, Господи, мало еще я сделал. Я еще должен сделать. Господи, я еще должен потрудиться. Я еще должен. Так жил наш Господь. Ибо вы к тому призваны, чтобы идти по следам Его. Так должны жить мы. Будем молиться. И если кто чувствует, что он должник, может помолиться сегодня. Может быть, кто сильно много задолжал. Может, у кого-то очень большой долг. И кто еще не просил у Господа прощения, можете пройти, стать и помолиться, и церковь помолится, чтобы долги были прощены. Может быть, кто жил с этими претензиями и требованиями к другим, к церкви, к родителям, к детям, к мужу или к жене. Ты мне должен. Можно сегодня изменить свою жизнь и жизнь сделать для близких своих и для себя благословенной, когда будешь жить сознанием «Я должен, я больше должен». Пусть в этом Господь благословит нас. Аминь. Будем молиться Господу.
Радость. братья и сестры, прочитаем три места Священного Писания. Первое место Священного Писания, последняя книга Ветхого Завета, книга Малахии, последняя глава, три последних стиха. Два последних стиха, пятый и шестой. Четвертой главы книги Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Второе место Писания, Евангелие Луки. Вторая глава, 49 стих. Евангелие Луки, вторая глава, 49 стих. «Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И третье место Священного Писания, Евангелие Иоанна, 19 глава, с 25 стиха. Евангелие Иоанна, 19 глава, с 25 стиха. «При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. И Иисус увидел мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, вот сын твой». Потом говорит ученику: «Вот мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После этого Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса, воин, наполнивший уксусом губку и положивший на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Братья и сестры, обратите внимание, я недавно, прочитывая еще раз книги Ветхого Завета, в первый раз обратил внимание на то, что никогда не обращал внимания. Но уже 30 лет как член церкви, и не один раз уже прочитывал Библию. Но вот в первый раз посмотрел, вы знаете, мне стало немножко страшно как-то. Дрогнула рука, когда держал Библию. Последнее слово Ветхого Завета. Страшное слово. Последнее слово, которым заканчиваются все книги Ветхого Завета, это слово «проклятие». Почему? Потому что это Ветхий Завет, потому что это закон. Здесь раскрывается и причина, почему так заканчиваются книги Ветхого Завета. Таков будет образ жизни людей. И для того, чтобы не постигло проклятие, Господь говорит, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием, нужно, чтобы обратились сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. Слишком большой разрыв между тем, как живут отцы и дети. Из поколения в поколение передается эта трагедия, когда на многие вопросы жизни дети говорят отцам: «Это было ваше время, это вы так жили, вы так понимали, сейчас другое время». Время меняется, Бог неизменен. Истины Его вечные. Истины, которые Бог дал отцам, это истины, по которым должны жить и дети. Других истин Бог не передает следующему поколению. Они те же истины. И Бог не изменяется и не изменяет порядок, который установил. А порядок таков, чтобы отцы и матери передали истины Божии. Не только те истины, которые записаны в Священном Писании, они должны пройти через жизнь родителей. И этот опыт они должны передать детям. Авраам, родоначальник народа израильского. И вот что мы находим в 17 главе книги Бытие. Господь говорит тайну, для чего Он избрал Авраама. И сказано так: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнил Господь от Авраама, что сказал о нем». Авраам, Бог дал ему сына Исаака. У него еще родился Измаил. У него еще 6 сыновей родилось от второго брака после Хитуры. И вот он им передает истину. А сказал бы Исаак ему: «Отец, ну это же твое время было. Но сейчас изменилось многое, отец. Ну то, что ты говоришь, оно уже устарело. Отец, немножко мы по-другому будем жить». Что же тогда? Исаак бы отказался от тех наставлений, которые переданы Авраамом ему. А Бог говорит: «А я не откажусь от этого». Нет, Исаак, ты должен принять то, что тебе отец скажет. Иначе должна жизнь еще раз повториться. Ты должен пережить то, что отец твой пережил. Но у тебя не будет две жизни, у тебя будет одна жизнь. И тебе Бог откроет нечто другое. Ты приумножишь откровение Божие и передашь сыну своему и сыновьям своим дальше. Я избрал Авраама, чтобы он передал сыновьям своим истину. Братья и сестры, мы сегодня утром рассуждали, и я прочитал еще раз, о первых словах нашего Иисуса Христа. Сколько в них величия. «Мне должно». Открывается особый принцип жизни. Вот посмотрите, как сегодня живут люди. В каждой стране правители, которые поставлены для того, чтобы управлять государством, они говорят своим подданным: «Вы должны то и то делать. Потому наша жизнь трудная, потому что вы не исполняете вот эти законы». Граждане говорят правителям: «Вы должны нам то и то дать». И так взаимные обвинения проходят жизнь, и Господь вдруг устанавливает новый принцип жизни. «Мне должно». Каждый правитель, который стал на место своего служения, должен жить мыслью: «Я должен». Каждый служитель, который поставлен в народе Божьем совершать служение, живет мыслью: «Я должен». Каждый член церкви живет этой мыслью: «Я должен». Каждый гражданин живет этой мыслью: «Я должен». В семье каждый член семьи живет этой мыслью: «А я должен». Будет ли он укорять другого? Никогда. «Я должен». Да, это великое слово, великая истина. Братья и сестры, обратили внимание вы на то, что первое слово, которое сказал Иисус, великое слово, обращено было матери. И последние слова нашего Господа, когда Он совершал свое самое величайшее служение, искупление рода человеческого, последний собеседник, последний, кому Господь обратился на этой земле, была мать. А потом уже Отец Небесный. И Он сказал: «Совершилось. Отче, в руки Твои предаю дух мой». Но перед этим Он заговорил с матерью и о матери. И этим Господь еще раз подчеркивает важность. Какого бы ты высокого положения ни достиг, твоя обязанность в начале и в конце служения — это отношение твое с родителями, отношение с отцом и матерью. Да, Иосифа уже не было в живых, но он обращается к Иоанну и говорит: «Замени, замени отца в семье, сына в семье. Будь сыном этой матери». Иоанн, ему предстоит великое служение. Ему надо написать 3 послания. Ему предстоит быть особым апостолом, апостолом любви. Да, книга Откровения дана передано это откровение особому апостолу. Как бы это особое было служение. И прежде чем получить тебе откровение, что, чему надлежит быть вскоре, прежде чем показать народу Божьему, что должно быть, как будут события происходить, как будет взятие церкви, каково будет народ и характер народов. Сначала вот мать твоя, и позаботься о ней. Господи, так время же идет. Время, которое ты уделишь матери, это время не упущенное. Нет, это время благословенное будет для тебя, Иоанн. Послужи матери, и ты получишь величайшее откровение, которое назовется книгой откровения. Сегодня многие желали бы получать откровение. И, конечно же, для того, чтобы изучать Слово Божие, институты определенные, колледжи библейские. Но самый большой институт, который Бог установил на земле, это институт семьи. Это отношение к родителям и отношение родителям к детям. Итак, он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Наверное, все помнят историческую такую дату, 1917 год. Революция, которая перевернула жизни многих народов, многих наций, не одной только страны, которая породила такую страшную вот левый блок, о которой Господь скажет: отойдите всем стоящие по левую сторону, проклятый в огонь вечный, безбожный блок, отвержение Бога. Как же это началось все? То, чем жили отцы, отвергнуто, попрано, разрушено. И с таким молодые люди с такими лозунгами вышли: мы наш, мы новый мир построим, а этот до основания разрушим. Что там отцы наши нам передали? Чем они жили? Вот мы будем жить правильно. И это было страшное проклятие для многих народов. Я читал недавно статистику у нас в журнале «Человек и закон» о том, что за 9 лет войны в Афганистане погибло из солдат Украины 15 тысяч солдат. Но вот за один прошлый год только покончили жизнь самоубийством пенсионеры, старики, 14 тысяч человек. В этой новой обстановке они не могут жить. В обстановке унижения постоянного, когда не выплачиваются пенсии. Что это за жизнь страшная такая? Почему постигла стариков такая жизнь? Часто приходится беседовать и говорят: ну где же Бог? Ну почему мы так живем страшно? Почему такая жизнь? И приходится так просто напоминать историю. Вспомни свою юность. Не вы ли отвергли то, что принесли отцы ваши? Не вы ли были в числе тех, кто разрушал церкви? Кто уничтожал Священное Писание, кто разгонял собрание верующих, не вы ли? И теперь постигает это проклятие, теперь вас отвергли, теперь вы поколение никому не нужное, ни детям, ни государству, никому не нужны. Что делать теперь? Обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Ну, это проблема, которая стоит сегодня перед нами. Проблема каждого поколения, когда родители или отцы и матери говорят, что вот какие дети, вот какая молодежь сегодня. Молодежь говорит: нет, мы будем жить по-другому.
тоже должен к кому обратиться. Взаимно должно это произойти. Отцы, к детям обратитесь, к сердцам детей и матери. Дети, к сердцам отцов и матерей. Некоторые примеры из Священного Писания. Авраам и Лот. Авраам заменил Лоту отца. Он был как отец для него. И по возрасту он был ему отцом. И пока был Авраам с Лотом, то есть Лот с Авраамом, пока он ходил с ним, он был под защитой, под оградой Авраама, под благословением Авраама. Все у него было хорошо. Но вот он говорит, все. Что, ну, как нам непоместительна земля уже дальше? Авраам все живет каким-то другим, другой жизнью. Для него важно вот жертвенник ставить, молиться. Он упускает время такое. Здесь вот такие, пожалуйста, равнины. Здесь столько можно приобрести. И он уходит от Авраама. Я поживу сам. Я уже сам достаточно взрослый человек. Я уже наконец-то муж, глава семьи. Я наконец-то уже отец сам. И смогу вполне сам прожить. Ну что ж, говорит Авраам, иди. Ты направо, я налево. Не будем ссориться. И пошел Лот. И к чему привел этот разрыв? Разрыв. К чему привело? Что дало это Лоту? Действительно проклятие. И приходит ангел, опять-таки, ради Авраама, ради его молитвы, приходит ангел, чтобы вывести Лота из Содома. Братья и сестры, я хочу напомнить, посмотрите, что сказал ангел Лоту. Спасайся на эту гору. Я пойду в этот город, говорит, он же недалеко, он же маленький. Но это не Содом и Гоморра, я сюда пойду. Иди на эту гору, иди. А что там на этой горе? Когда мы с вами прочитаем внимательно эти главы, мы находим, что это был определенный путь, да, трудно подниматься на гору, и к утру должен был Лот быть на этой горе. И кого бы он там увидел? На этой горе рано утром стоял Авраам. И здесь, если бы взошел на эту гору Лот, он увидел бы дядю своего, он увидел бы того, кто заменил бы отца, и все проблемы бы решились бы, он бы принял его опять в свой стан, и шатер бы нашелся для него, и для его детей бы нашлись бы шатры, и доля для них бы нашлась бы. Лот, на эту гору иди. Да нет, не пойду туда. Я вот в этот город пойду. Что же ты делаешь? Как приятно, когда вот в молитвенных домах у нас дети малые, подростки, молодежь, средних лет и убеленные сединой. И когда мы все едины. Потому что Господь подарил некоторый опыт, седина имеет. Они передают этот опыт детям, следующему поколению. В этом красота, в этом единстве одного, второго, третьего поколения. И хотелось бы, чтобы особенно молодые друзья никогда не пренебрегали сединой, старостью. Там опыт. Господь обогатил большим опытом поколения, скорбя, они прошли через скорби. И вот теперь Господь желает обогатить следующее поколение. А кто-то говорит, да это было в вашей жизни. Это ваши гимны были, это ваши песни. Вы не понимаете ничего в современной жизни. Не может такого быть. Понимают родители. Вот представим себе сегодня, вот сидят вот отцы, возле них малые дети. Неужели когда-то придет время, когда сын скажет, отец, ты ничего не понимаешь. Я буду вот так жить, я вот такую профессию изберу. Отец, я сам устрою свою семейную жизнь. Разве это не больно будет отцу? Но, братья и сестры, отвергая наставление отца и матери, отвергает человек Бога, его порядок, и огорчает прежде всего Господа, который воспитывал, который все дал отцу твоему и матери. Если кто отвергает это наставление, он отвергает Господа. Господь говорит: я не могу иначе. Я тебе дал через отца и мать. Ты отвергаешь это, меня отвергаешь. Чтобы я не поразил земли проклятием. Авессалом. Три сына Давида. Амнон и Адония. Это сыновья, которые были убиты, погибли. Почему? А что такое отец, чтобы его спрашивать? Они не спрашивали отца, и о всех троих сказано почти одинаково, что они колесницы у них были, скороходы были, и они усматривали, что вот так будет лучше, так будет лучше, не советуясь с отцом. Кроме того, все трое восстали против отца. Какое расстояние вот было между Амноном и Давидом? Хочу обратить внимание вот молодых друзей и нас, родителей, на такое слово. У Амнона был друг, хитрый Аминадав. Кто здесь виноват? Обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Братья и сестры, вот особенно мы, отцы и матери. Хорошо, когда мы для детей не только родители, но друзья. Это очень хорошо. Когда мы вникаем их в трудности, в переживания. Я хочу сейчас, мы обратимся к этим трем примерам, еще один пример привести. Авраам и Исаак идут вместе. Идет Авраам, за ним идет Исаак, несет дрова и говорит: отец, вот огонь, вот дрова, а где же жертва? Отец не говорит: ты ничего не понимаешь, мне некогда, это не твое дело. Сын спрашивает, а отец отвечает: Господь усмотрит, сын мой. Усмотрит Господь. Какая прекрасная картина. Я хочу сказать, братья и сестры, особенно вот отцы, редкая картина сегодня. Много сыновья нас спрашивают, все некогда ответить. Или же мы считаем, что дети еще малые, или молодые люди, они еще не понимают, это не ваше дело. Нет, отец отвечает сыну, сын спрашивает. Какая прекрасная картина. Как бы хотелось, чтобы это было в каждой семье так. Чтобы сын спрашивал, отец отвечал. И когда мы смотрим на своих детей, думаем, ну почему они так поступают? Хотелось бы, чтобы мы вспомнили свое детство, своих родителей. А как мы поступали? Идет посев и жатва. То, что мы делали, то пожираем в своих детях. Обратить сердца отцов к детям. Как обратить? Я сегодня приводил пример вот брата, который проявил такое внимание к могилке матери. Хочу сказать, что это очень способный, одаренный брат. И в последнее время было замечено за ним такое. Он перестал проповедовать. Он почти перестал, хороший музыкант, певец, петь, играть. Почему? Что-то случилось, и почему-то у него такие трудные отношения с отцом стали, с матерью. И вот когда умерла мама, когда он после собрания почти каждый раз заезжал на могилку, я заметил такое, что, во-первых, обратил внимание на его детей, они еще малые, но они стали дерзки с ним. Дети, смотрю, стали рассказывать все творения, петь в собрания. Он стал молиться, он стал ревностным в служении. Что-то изменилось в его жизни, в лучшую сторону. Его сердце обратилось к матери и к старцу, еще живому отцу. Такая прекрасная картина, когда каждое собрание он привозит отца на собрание. Он ждет его, он не торопит его. Отцу надо поговорить с тем, другим. Увозит его домой, опять домой увозит. И в жизни его многое изменилось. Его сердце обратилось к отцу, обратилась к матери, и в его жизни все изменилось. Мы часто желаем, чтобы в нашей жизни что-то изменилось к лучшему. Обрати свое сердце к отцу и матери, и сердце отца и матери должно обратиться к детям. Амнон, такой плохой у него был друг. Почему? Сердце отца слишком занят, отец. Очень занят. Он царь. И что мы видим? Как поступает сын? Какая его доля? Как он убит рукой брата своего Авессалома? Авессалом, следующий сын, также мы видим, восстал против отца. Но это началось не сразу. Он уже многие вопросы решал без отца. И участь брата своего он решил тоже без отца. Что там отец? Ну что он понимает? И он убил брата своего. Адония, отец уже постарел. Ну что уже отец, когда он не может согреться, когда его там укрывают, вот, потому что уже такой вот старик. Что он может сказать? Разве он понимает, что он идет в современной жизни? Разве он понимает, что нужно сегодня народу? Адония решил, что вот я лучше понимаю отца. Стану царем и буду управлять народом. Нет. А Бог не может переступить установленный порядок. И Бог открывает Давиду, старцу, следующую, как дальше поступить. И говорит, помажь Соломона в цари. Пренебрег этим Адония. И также был убит. Хочу еще привести пример из жизни Иакова. Взаимоотношения Иакова и его сыновей. Как они поступили с ним, как огорчили его, когда сына Иосифа продали и обманули отца. Ну что такое обманут отца, подумаешь. Обманули отца и думали, все, будет хорошо в их жизни. Нет. Братья и сестры, почему Иуда, четвертый сын, унаследовал такие благословения от Господа? Почему так благословил его Иаков от имени Господа? Когда, я не буду пересказывать всю историю, все, кто читал Библию, помнят, когда не стало хлеба, и Иаков посылает сыновей своих в Египет, и они берут меньшего Вениамина. И вдруг правитель Египта берет их брата, младшего Вениамина, в свой дом, чтобы он был навсегда здесь слугой. Он не должен возвратиться уже к отцу своему. И выступает Иуда, четвертый сын Иакова, и говорит правителю Египта, это был Иосиф. Они не знали, что это был Иосиф. Он говорит, отпусти, отпусти отрока. Зачем? Если не придет отрок, отец с печалью сойдет Преисподнюю, в могилу. С печалью умрет. Я не хочу, чтобы отец был печальный в старости. Отпусти, а я останусь твоим рабом, лишь бы только отец мой не был так печальный. И Иаков говорит, Иуда, тебя восхвалят братья твои, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчрез его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов. Оттуда Иисус Христос, от колена Иудина. Почему оттуда? Да потому что он думал о старости отца, чтобы он не был в печали чрезмерной. Кто сегодня переживает о старости? Я хочу сказать не только своих родителей. Кто относится к уважением к седине? Да, был раньше порядок, перед сединой вставали. Сегодня этого не наблюдается. Но хотя бы уважение, хотя бы немножко участия, хотя бы немножко поддержки, радости. И получишь благословение. И скажут, тебя восхвалят братья твои. Как Господь благословит. Посмотрите. Опять мы видим эту же картину. Старость. И Иаков уже не может ходить, передвигаться. он с трудом встал, и поднялся Иаков. Только сел вот так вот, он может только сидеть, уже старость такая. И говорит: сойдите, сыновья, я вам скажу о будущем. И сошли сыновья. Какие слова! Бог говорит через Израиля о доле каждого сына. Да, Бог скажет о нашей доле через наших родителей. Сегодня многое, мы говорили больше о личной жизни, многое в жизни вот церкви, в порядке, в правилах церкви. Мы говорим так, что ну сегодня вот такое время, раньше было так. Расспросите о путях древних. Братья и сестры, разве Господь свое слово изменил? Разве Он отменил эту истину? Расспросите, какой был порядок в церквях раньше? Мы, вот когда уже приходится вопросы домостроительства рассматривать, устройство церквей и вопрос о браке, семьи, вы знаете, как не хватает опыта. Как хорошо, когда кто-то рядом, рядом седина, рядом опытный брат. И сегодня очень много книг, институты библейские, вот, различные труды, рефераты, доктора богословских наук что-то передают. Но все-таки особые вот истины черпают в старых журналах, пожелтевшие страницы. А как вот отцы на это смотрели? И там истина, там глубокая истина. Расспросите о путях древних. Братья и сестры, вот как приятно, когда сейчас вот это другая страна, другой менталитет народа, немножко другая культура, а народ Божий одинаковый. Одежда, внешний вид. Истина Божия одна для всех времен, для всех народов, для всех наций. И когда мы вот по этой истине, которой жили отцы наши, мы проверяем сегодня нашу жизнь, внешний вид, служение наше, как должно одно, второе, третье, вот здесь вот. В ту книгу смотрим, которую смотрели отцы наши. Это благословение. Последнее слово, ключевое слово Нового Завета, последний стих – благодать Господа нашего Иисуса Христа. Благодать – последнее слово Ветхого Завета – проклятие. Благодать произошла через Иисуса Христа. Братья и сестры, и мы видим, что Господь начинал служение, Его слово было обращено к Матери, заканчивал на Голгофе величайшее служение искупления и опять к Отцу Небесному и к Матери обращался Господь. И действительно, благодать пребывает там, где единство в семье родителей и детей. Полное единство. Где родители опыт своих отцов, матерей передали следующему поколению. Следующее поколение детям передают. И так идет дальше. И вот то поколение, которое скажет: нет, это все ваше было. Сейчас другое время. То поколение, которое откажется от опыта родителей своих, это поколение входит в проклятие. Унаследует его. Так говорит Слово Божие, так оно предупреждает Слово Божие. Когда мы смотрим состав учеников Иисуса Христа, удивительно. Господи, ну, молодых надо избрать, обучить их. Ведь они должны нести дальше эти все истины. Ну, Петр, ведь он уже пожилой, ну, уже в годах, в крайнем случае, человек. Здесь Петр и Иоанн. И удивительно, Господь их посылает вместе. Петр, Иоанн. Петр, Иоанн мы видим. Дальше следующая картина. Мы видим апостол Павел, Тимофей. Мы видим еще одну, следующая. Петр и Марк. Опыт и молодость. И Марк не говорил: ну это было в ваше время. Так в наше время мы учились у ног Христа. Марк, мы учились там. И хотя сам Марк тоже был одним из 70, но Петр был ближе к Господу, он передал ему этот дух. И Марк становится евангелистом. Тимофей в молодости своей становится епископом, рукополагающим, пресвитером становится. Сегодня Господь говорит, что я пошлю вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. Этот великий и страшный день сегодня наступил. Вот мы сегодня слышали в начале, в молитве, и брат обращался и упоминал Югославию, эти события. И не только Югославия, сколько сегодня войн, сколько горя несут войны. Братья и сестры, ну если бы вот так вот сегодня, я помню, у нас был брат Сумгаита, и мы дали ему время, когда были те кровавые там события, и он рассказал о всех ужасах. Страшно было слушать. Если бы я сегодня рассказал вот то, что происходит сегодня в России, на Украине, я скажу, друзья, страшно слушать иногда. Говорить об этом больно, о том всем несчастье, что переживает наш народ. Почему это случилось? Как никогда сегодня, такого уже не увидишь, чтобы старик в автобусе сидел. Этого нет. Боятся старики сказать, что уступи, пожалуйста, место. Очень боятся. Не только потому, что услышат грубое слово. Нет. Я один только пример приведу, когда старушка попросила об этом молодого человека. И на первой же остановке он ее за руку вывел из автобуса и... На глазах у всех она была убита. Боятся. Боятся молодых людей сегодня. Но почему это случилось? Это проклятие продолжается. Потому что когда-то пренебрегли своими родителями. То, что отцы и матери молились, то, что они принесли, приняли от отцов, вот веру в Бога, все это потоптали. А теперь это несут в своих детях. И это называется проклятием. Я скажу, что, ну как решить этот вопрос? Говорят, что, ну должны определенные там банки, помощь оказать материальную. Нет, не поможет это. Должны пищу передать туда, продукты питания. Не поможет это, потому что земля на Украине лучшая земля, наверное, во всей Европе. Она может лучший хлеб производить. Я вчера позвонил домой, жена говорит, 7 градусов мороза. Ничего не осталось. Я говорю, плачут люди, плачут. Я говорю, вышла, соседи плачут. Посадили картофель, все пропало. Что делать теперь? И почему это мороз именно здесь, почему не в других местах? Продолжается это проклятие. Продолжается. Люди унаследовали его за то, что потоптали Божьи истины. За то, что Бога отвергли, Божий порядок отвергли. Братья и сестры, я вот часто мы посещаем села и скажу, что такого количества домов престарелых, где столько стариков доживает свою жизнь при живых детях, просто помню, мы посетили, начали петь, и как раз полудник. И вот когда старикам по кусочку хлеба давали и по кружке кипятка, как они рады были этому хлебушку. Что же это такое? Когда столько сегодня домов детей оставленных, отцы и матери оставляют детей своих. Они сироты. Мы в прошлом году провели такое общение. И Бог дал такую милость в трудное время. Более 1700 детей прошло через детские лагеря. И больше 500 это были дети неверующих родителей, сироты. И вот в этом году тоже такое желание провести такое общение. И вы знаете, как на этих детей смотреть. Я помню, один мальчик подвернул ногу, и нам пришлось его 3 дня носить на собрание. А оказывается, он просто притворился. Ему хотелось просто, чтобы ему внимание уделили, чтобы кто-то на руки взял. У него живой отец есть, мать, он в интернате, оставленный. Это проклятие для народа. и ничем не поможешь, никакой помощью этому народу, пока народ не обратится, отцы детей своих найдут, а дети родителей своих найдут. И пока этого не случится, будет продолжаться это проклятие. Это Югославия, это другие страны, которые последовали вот этому атеизму, безбожию. И да, мы молимся, чтобы Господь дал милость, но вот эта милость будет, когда обратятся друг к другу, обратятся к Богу. Братья и сестры, но самое страшное, что это проклятие может пройти и в наши дома, что это может и в наши церкви войти, когда кто-то говорит, что оставьте это, вы так жили. Почему жили так отцы и матери? Мне когда исполнилось 45 лет, я скажу, что, ну, я, может быть, и не стал и себя узнавать. Совсем другими категориями живешь. И больше хочется к старикам прийти, посоветоваться, побеседовать, спросить что-то. Эти минуты, проведенные в общении, они приносят радость и им, и нам приносят радость. Благословение от Господа. И Господь открывает определенные истины. На соседнем городе некоторые братья учатся в библейском колледже, проповедуют. И поскольку у меня там много родственников, как-то приехал, говорят, не те проповеди стали у братьев. Я говорю, что? Более лучше? Не те, да, оторваны от жизни. От жизни оторваны. Институт все равно и даже библейский не даст той истины. Да, хорошо. Братья и сестры, нет, это очень хорошо исследовать Писание. Но есть еще один институт, который должны пройти молодые люди. И говорит, брат, стали меньше с нами советоваться. У них образовался какой-то такой негласный свой совет молодых. Они более грамотные. Они более так изучили вот, ну, истины определенные. Мы уже в стороне стали. Да и не в этом, говорит, тоже для нас не это даже главное. Но мы видим, что, ну, пренебрегает опытом, что в церкви нечто чуждое появляется. Нет, Господь установил это удивительный союз. Отцы, дети, отцы и сыновья, матери и дочери. Одно поколение, другое поколение. И оно должно обратиться взаимно. И те, кто пережили, те, кто много пострадали, кто испытал, что значит голод. Я помню, у нас были библейские курсы, и брат, старец, один из тех, который много преподавал, так испережет во духовных истин. Мы когда обедали, он говорит, братья дорогие, поднимите руку, кто испытывал голод. Нет, не временный, что кушать хотелось, мама еще там, или жена не приготовила. Кто голодал, поднялось 4 руки, а было около 100 братьев. 4 руки. Это были старики. Я только вспомнил те хрущевские времена, когда мы с братом стояли в очереди за хлебом, полночи один, полночи другой, а потом сменяла нас мама. Но это было все равно малое время. И вот те, кто испытал голод, холод, презрение. И сегодня, братья и сестры, как Господь считается, хочу еще раз эту истину подчеркнуть, считается их молитвой и словом. Считается Господь. Если кто не считается, Господь считается. Напомню еще раз пример этот Исаака. Да, кто-то скажет, ну что там можно, какой-то пример можно взять. Женился в 40 лет. Ну, женился по слову отца. Был послушный отцу, конечно, но это было определенно такое патриархальное время. Хорошая у него жена была Ревека, послушная. Ну вот не мог он в семье порядок навести. Постарел уже, ослеп. И что же? Жена непослушная, она сама стала управлять семьей. Научила сына обмануть отца. Второй сын возненавидел брата своего, Исава, и говорит, я убью Иакова. Ну что можно там подчеркнуть у Исава, если он не мог в семье навести порядок? Да. К сожалению, так это было в семье. А что дальше? Иаков пошел, думает, пойду туда, сам жизнь свою устраивать буду. Разберу сам в жизни. И пошел к Лавану. И на свой взгляд, выбор, женился. Да, это был, конечно, Исаак женился по слову отца, там отец, было благословение. Иаков сам выбрал себе Рахиль. Ну, здесь место не получилось. Да, без отцовского благословения не получится. Но вот я хочу сказать, что а Бог ждал молитвы Исаака. Верою в будущее Исаак благословил Исава и Иакова. И если Иаков не погиб от руки Исава, если Иаков не погиб от руки Лавана, если Иаков имел стада, то это благодаря этой молитве. И зовет его Господь. Иаков, иди. Куда идти, Господь? Иди к отцу, к старичку своему, к старцу, слепому. Пойди туда. Пойди. Вот оттуда ты начнешь путь. Оттуда начнутся благословения. Иди, пока он жив. И пошел Иаков. И пошел и смирился перед старшим братом своим. Была какая встреча у него с отцом. И теперь другая жизнь. Совсем другая жизнь. На пути к отцу своему он встретился с Господом. Господь его благословил. Дал ему новое имя Израиль. Господь ему столько обетований даровал. На пути к отцу своему старцу. Слепому и немощному. Вот на каком пути Господь благословит. Братья и сестры, я вот когда был у вас здесь, там внизу, и обратил внимание несколько фотографий старичков. Спрашиваю брата, кто это? Это первые братья в нашей церкви, еще там в селе, первые слушатели. Вы знаете, так стало приятно, что помнят отцов, что и фотографии сохранились. И хорошо бы, чтобы так иногда на братском общении вспоминали, наши отцы вот так вот жили, наши отцы вот так эти вопросы решали. Это очень хорошо. Брат говорит, что там есть вот фотографии еще, ну, других служителей уже другого времени. Но вот приятно было смотреть на тех, кого уже нет, что в этой церкви помнят тех, которые прошли впереди. Так Господь повелел, братья и сестры. Так Господь повелел. Со старостью приходит немощь. Да, обязательно. Недавно, 2 недели назад, сыну сделали меньшему, младшему операцию. И под общим наркозом. Когда я приехал туда, в больницу, жена держит его на руках. Я смотрю уже из последних сил. Она старается, чтобы не потревожить его, чтобы ему не было больно, чтобы он спокойно вышел из-под наркоза. Я взял его на руки, и так на вытянутых руках его, да не менее рук держал. И пришла мне мысль, думаю, сынок, когда-то ты поймешь это, оценишь ли это, когда мы будем в старости, в немощи, руки твои, поддержат ли нас так, как мы тебя сейчас держим. Не помнят это дети, забывают это, как они дорого достались, как когда они были немощными, маленькими, больными, родители держали их на руках своих. Приходит старость, и теперь руки бы детей вы поддержали бы, и в этом благословение будет. И может быть только за одну, ну, в этом уже, за только поддержку такую уже Господь много помилует и простит. Когда мне пришлось учиться в город Северодонецк на Донбассе, это самый молодежный город был тогда Советского Союза. Там очень много молодых училось людей. Мы ездили на собрание, в этом городе еще не было тогда молитвенного дома, мы ездили на собрание в соседний город. И я помню, шел на собрание, и впереди шла старушка. Она шла, несла сумочку, ну и как бабушка, сумочка такая, знаете, из материала такого, которого молодые не носят уже, такая старомодная сумочка. И вот у меня искушение. Ну, помочь надо бабушке. Ну, и неудобно, но стыдно молодому человеку. Вот рядом бабушке взять сумку. И такая борьба. И там как раз вот немножко надо было пересогнуть грязь. И когда я взял эту сумочку и провел бабушку, заходим в молитвенный дом, ко мне подошла одна старушка и говорит: «За то, что ты это сделал, Господь тебя помилует в жизни». Я скажу, я эту милость Господню и сегодня еще ощущаю. Вот такие моменты, они большим благословением для нас потом будут. Обрати сердца к отцам, к старичкам, обрати свое сердце. Да, для старичков другая, может быть, трудность осуждать молодых. Как вот живут молодые, какие они невнимательные, но самое лучшее – молиться за них, переживать их. Вот я вспоминаю одну семью. Наверное, многие слышали гимны брата Пушкова, брата поэта, композитора. И когда рождался ребенок у них, а с ними жила мама ее мамы, вот они жили в одном доме. И всякий раз, когда приносили младенца, она выходила первая, встречала, брала младенца на руки и молилась, и говорила: «Дитё, какое же ты трудное, на какое ты трудное время родилась», и благословляла ребенка. Хотелось, чтобы так благословляли. Да, много искушений сегодня у молодых людей, много упущений, но хорошо, когда сердца отцов направлены к детям, они молятся, они благословляют, невзирая на то, какое к ним отношение. И если так будет, это будет благословением. Братья и сестры, мне сегодня немножко хотелось другую тему. Но поскольку сегодня вот так вот и вспоминали о матери, и в стихотворениях, и в пении, берегите своих матерей, не грубите, услышали стихотворения матери, когда она спросит. Хорошо, когда обращены сердца детей к отцам в семейной жизни, в церковной жизни. Когда принимаем мы служение и вспоминаем, а что Господь отцам нашим открывал по тому или другому вопросу. Когда-то было Валааму открыто, что идет о народе израильском. Идет народ, который среди народов других не числится. Сегодня почти все народы живут по этому принципу. Современная жизнь, современная молодежь. И отказывается от того, чем жили отцы. Если взять общую внешнюю жизнь, ну вот недавно у вас были и выборы канцлера, и да, то был один человек уже опытный, и как говорит, да то все надо сейчас более молодых. А многие говорят сегодня, нет, а тот взвешенно поступал. А тот, да, Бог наделил отцов опытом, а молодых наделил энергией. И как удивительно, Петр, Иоанн, Иаков. Последний пример хочу привести. И вот Господь их объединял вместе, потому что Иоанн — это молодость. Не будет молодости, ну не будет движения. Петр — это опыт, а Яков — это взвешено все, это закон. И таким образом, когда один что-то начинает, другой через опыт все это проводит, взвешивает, и тогда будет дело. Хорошо, когда есть молодежь в церкви. Подвижная молодежь. Хорошо, когда есть дети, подростки. Хорошо, когда есть опыт. И хорошо, когда это все обращено друг к другу. Когда молодежь благословляется опытом, молитвами пожилых. Молодежь прислушивается к благословению, наставлению пожилых. Это благословение в церкви и в семье. Я сказал последний перерыв, простите. Дорогие друзья, у нас часто проходят семейные праздники. Не забудьте пригласить самых престарелых в родстве, выслушать их наставления, пожелания, их обрадовать, это благословение. Я когда начал просматривать эту истину, первое, что мое сердце побудило, я вспомнил, что уже 4 месяца я не был в своем доме, не встречался со своей мамой. Я помню, я приехал, попросил прощения, прочитал этот стих, возвратить сердца отцов детям. Я говорю, мама, у нас произошло такое, какое-то расстояние во времени. Я был сильно занят, это не оправдание. Она говорит, сынок, а я, говорит, расстояния этого не было, а я день и ночь молюсь о тебе и о всех вас. Я скажу, такое благословение. Это было не потерянное время. Это было время очень нужное, когда мы не можем оправдаться. Господи, я слишком занят служением, чтобы посетить мать свою или отца своего, родитель, дедушку и бабушку. Нет, это принесет большое благословение побыть вместе, помолиться, еще раз что-то спросить у отца и матери, как это, их выслушать. В этом благословение. И пусть Господь благословит нас, учит так детей наших, самим так поступать в личной жизни, в семейной, церковной и общественной. Аминь. Помолимся.